Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Ну и перед тем, как мы с вами начнем нашу программу, хочу сказать, точнее напомнить о том, что сегодня в конце программы состоится розыгрыш книги «Загадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной». Из этой книги вы узнаете ответы на такие вопросы, как «Почему страдают невинные дети, а многие несчастные люди живут припеваючи?» «Где Бог, когда Он больше всего нужен человечеству?» «Почему Он не показывается людям?» Среди авторов в книге значится профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда, первый заместитель главного редактора «Фомы» Владимир Гурболиков, а также публицисты Сергей Худиев, Александр Ткаченко и многие-многие другие. Книга эта вышла в издательстве «Эксмо», и сегодня вы, дорогие наши радиослушатели, именно те, кто дослушает программу до конца, сможете один из экземпляров этой книги забрать себе. Все, что вам надо будет сделать, это ответить на один простой вопрос, позвонить к нам на радиостанцию, телефон я скажу в конце программы, ну и назвать ваш полный адрес для того, чтобы издательство смогли прислать ваш честно заработанный экземпляр. Ну, обо всем конкретно расскажу в конце программы, а мы, пожалуй, начнем наш выпуск. Вначале поговорим про дату 11 сентября. Как известно, этот день довольно богатый на события. Например, в этот день мы отмечали День трезвости. Не буду, пожалуй, еще раз озвучивать вам историю этого праздника. Лишь напомню, что в современной России он отмечается ежегодно с 2014 года. Ну и вопрос, который бы я хотела поднять в рамках этой программы, я, пожалуй, сформулирую так. Что нужно быть трезвым, это понятно. Но вот как оставаться трезвым в стране, в которой на каждом почти шагу находятся пивные магазины? Батюшка, ваши советы и ваши наставления.
Да очень просто можно оставаться трезвым, не пьющим человеком. Все это от самого человека зависит. От его ценностей, приоритетов. Другое дело, что, к сожалению, миф о том, что люди будут сознательными какими-то, и они стремятся ко благу, он рухнул. Потому что ничего не стремятся ни ко благу, и никакой сознательности у людей не увеличивается. Так бы вот нормальному человеку, ну какая разница? Ну стоят эти пивные ларьки, ну не пьет если человек. И он даже не замечает их, он проходит мимо их. Ну скажем, не интересуется кто-то футболом там, я не знаю, еще чем-то. Не собирает марки. Так ему хоть какие рекламы, хоть стадионы приглашай. Он просто не пойдет, его это все неинтересно.
Ну почему? Если часто крутить по телевизору какую-нибудь там рекламу марок, то где-нибудь на 20-30 рекламе человек уже начнет задумываться о том, что почему бы хотя бы не посмотреть в эту сторону.
Не начнется у меня, я просто пропускаю мимо, если меня спросить, была ли реклама марок, я скажу, не знаю, не видел.
Но вы
круг интересов у человека, круг интересов какой, если это совпадает в его круг интересов, то он эту информацию считывает. А если это его не касается, то дело не в пивных ларьках, а именно в том, что у нас не то чтобы культ, но такое в обществе мнение, что выпивать неплохо, пить неплохо. Вот еду в транспорте общественном, стоят какие-то молодые люди, юноши, порой девушки, им там по 17-18 лет, и начинаются у них разговоры. Вот, сходил, вчера мы бухали, это называется бухали, ой, как набухались, а мы ой, иду сегодня бухать, я стою и думаю, чем они хвастаются? Ну, выпили люди, ну, я не знаю, там, перебрали, ну, глупости всяких наделали, ну, плохо им стало, отравили организм. Встали утром, голова трещит. Какое удовольствие, в чем оно? Но существует такое мнение, что это якобы хорошо среди молодых людей, что это признак, может быть, взрослости какой-то, самостоятельности какой-то, вот того, чего в детстве нам, может быть, не разрешали. Хотя удовольствия в этом нет совершенно никакого. Отношение у меня к алкоголю отрицательное. Не то чтобы резко, я не алкоголик, независимый человек, и могу праздник, рюмочку выпить, другую. Но я не хочу просто. Помню, были времена, где-то это 90-е годы, когда приходили в храм люди и говорили, выпившие, я им говорил, ну что ж вот вы пьяни-то ходите. А разве, батюшка, вы и не пьете? Вот, ну по праздникам, ну там, ну иногда, там. Ведь у нас же никто не пьет, алкоголики-то они же не пьют. Они только по праздникам все время напиваются. Да, употребляют с устатку, что называется. И как бы крыть нечего. И тогда я решил для себя, не буду пить вообще. Просто добровольно для себя, чтобы можно было с чистой совестью сказать этим людям, нет, не пью. И действительно, потихонечку стал это дело все сокращать. Иногда вот людям кажется, пришел с морозца, там выпил рюмочку, как хорошо, потеплело. Или на праздником каким-нибудь выпил за столом, теплели тоже внутренние части тела, кровь разыгралась, разговор пошел. Мне это перестало приносить всякое удовольствие. Более того, когда если я выпить мне, то мне испытывает дискомфорт просто. Это на полном серьезе, не знаю, откуда это все пришло, но дискомфорт, какое-то ощущение, что я как бы немножко ненормальный такой вот становлюсь. В каком смысле? Нету такого трезвого и хорошего взгляда на жизнь, оценки каких-то событий, каких-то рассуждений. Одним словом, для меня это состояние опьянения неприятное, поэтому практически никогда я не выпиваю. Если уж там, не знаю, какая-то случается оказия, но все всегда минимализируется. Поэтому думаю, что и если у человека нет желания этим заниматься, то он этого и не будет открывать хоть сколько угодно пивных ларьков. Но другое дело, опять же повторюсь, все, точнее многое зависит, увы, к сожалению, от общественного мнения, от той атмосферы, которая царит в обществе. Если эта атмосфера способствует, благоприятствует пьянкам и считается чуть ли не святым делом таким после работы, воскресенье или купить бутылочку пива и распивать идти ее, то тогда, конечно же, бороться с этим бесполезно. То есть все от человеческой головы идет.
А с 2014 года, как я уже и сказала, ежегодно Дни трезвости у нас в стране отмечаются. В 7-й раз в этом году мы этот День трезвости отметили. Батюшка, заметили ли вы какие-то положительные итоги вот этого вот 7-летнего отмечания этого праздника?
Как ни странно, но мне кажется, что горбачевские запреты, они... С одной стороны, были, конечно же, дурными, но с другой стороны, они как-то атмосферу-то изменили. Я сам помню, если до горбачевских этих запретов на алкоголь, ну, ограничений, скажем так, немало людей просто валялось на улице. Так вот, смотришь, после работы мужики возле винного магазина собираются кружками, идут бутылочки, сначала они сидят, потом лежат, потом жены их по домам растаскивают. Вот это обычная картина с советских времен. Или во дворе где-нибудь все это происходит, то уже позднее увидеть человека пьяного на улице, тем более валяющегося, это как-то, ну, не знаю, уже ушло из нормы. И люди как-то старались стеснялись этого всего, своего опьянения. А так ведь в советское время и на работе можно было выпить. И ничего, так им зазорным это не считалось, что датенький народ на работе находится. Нет, когда начинались вот эти ограничения, и пропаганда общественная, против выпивки, и как-то, конечно же, жестко, порой даже унизительно, грубо и экономически даже не продумано все это делалось, но, тем не менее, все-таки на атмосферу в целом это повлияло. Поэтому я думаю, что стоит для общественного мнения, мне, допустим, это вот не нужно, раз я, это меня не касается, но для общества, я думаю, об этом стоит говорить.
Кардинально что-то поменялось вот в плане отношения к алкоголю?
Увы, к сожалению, этого не произошло. Как мне кажется, конечно же, нужно смотреть статистику. Но, думаю, статистика будет достаточно печальная, потому что мне вообще кажется, что последние годы интерес к употреблению алкоголя и пива как-то даже, может быть, возрос. То есть людей, выпивающих, можно встретить гораздо чаще. Идешь порой по улице, особенно летом, смотришь, возле одного дома сидит бригада каменщиков, за другим домом бригада слесарей, там еще какая-нибудь бригада. Ну, я так в шутку говорю, бригада. По большому большому-то счету, опять же, в советские времена, я не говорю, что это такое золотое время было, но встретить мужиков на улице днем во время рабочего дня такими компаниями, это было практически невозможно. Люди же работали все в основном. Ну, если вечерами вот только это все происходило, собирались. А здесь среди осереть бела дня сидят себе и, как говорят в народе, бухают. К сожалению, таких бригад у нас в стране, мне кажется, не уменьшилось.
Ну и что нам с этим делать в нынешней-то ситуации? Что можно с этим сделать?
Я думаю, что есть люди, которые занимаются этим серьезно. Трезвенники, вот у нас отец Игорь, я думаю, он правильное решение. Конечно же, у нас обычно всегда стараются ограничить продажу, ограничить возраст и прочие вещи. Но думаю, что многое, конечно же, из душевных потребностей человека растет. Ведь если человеческая душа не желает опьянения, то он этим не будет заниматься. Одним словом, нужно как-то, чтобы постараться, не знаю, через пропаганду, через какие-то знания, жизненный уклад, создавать такие формы жизни, вот этого уклада, где места бы для употребления алкоголя, вот такого праздного образа жизни не было. А как это сделать? Я думаю, что в том числе и христианская вера, христианская церковь, они прежде всего нацелены на это, создать именно такой уклад, который бы человеку способствовал преодолеть его страсти и соблазны, как вы говорите.
Ну вот на этом сейчас, именно в рамках программы «Точка зрения», я, наверное, предложу нашу тему завершить, но мы ее сегодня продолжим в эфире чуть позже в цикле «Беседы о вечном». Поговорим о трезвении в общем, в широком смысле этого слова. Ну а пока идем дальше и говорим про 11 сентября, но уже как про трагическую дату. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня все так же отец Алексей Долгоруков. Итак, продолжаем про 11 сентября. Как мы знаем, это еще и трагическая дата. В 2001 году, именно в этот день, произошел самый известный теракт. Террористы захватили 4 самолета, 2 из которых врезались в башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена, это в Нью-Йорке. Помимо 19 террористов, в результате этих атак погибло 2977 человек и 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами, ну и это самый крупный в истории теракт по числу жертв. В этом году мы отметили 20-ю годовщину этого страшного события. Батюшка, как вам кажется, какие духовные выводы мы должны бы сделать из этого?
А духовный вывод, я думаю, такой. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не спасение, говорит нам Священное Писание. То есть на то, что человек обустроит эту жизнь, и в ней будет все хорошо и благополучно, и все будут счастливы, и не будут делать зла, они, эти надежды, не оправдались. Одним словом, были, конечно же, такие мнения, такие взгляды, и они стали постепенно в прошлое уходить, что можно создать новое человечество, новые отношения, где все будет благо, все будет хорошо, и создать такую цивилизацию, в которой человек будет чувствовать себя спокойно, уверенно, комфортно, в безопасности. Да, действительно, много изменений в обществе произошло, и положительных в том числе, но все-таки вот это то темное, то злое, стихийное, какое-то сатанинское, я бы даже сказал, которое есть где-то в глубинах человеческой души, в преисподне, оно время от времени прорывается и показывается слабость всех человеческих завоеваний, что одним махом можно смести все. До этого было еще одно событие, тоже косвенно связанное с 11 сентября, убийство священника отца Александра Мени. Вроде бы пустяк, какой-то человек, ну, кто говорит, что там заказное убийство, а можно предположить, что просто немножечко человек на голову больной или фанатик какой-нибудь ударил священника, ну, просто человека топором по голове. Здесь таким же топором удар нанесен был уже сотням, тысячам людей по голове. И разница, конечно же, в масштабах, но, по сути дела, явление-то одно и то же. Вот вспыхивает, вот это происходит, вспышка вот этого зла, и она ударяет людей в тех или иных местах по-разному, но источник ее всегда один. Это, к сожалению, вот эта злая какая-то природа, зло, которое существует в мире, и которое, как бы мы ни стремились обустроить нашу цивилизацию, как бы мы ни старались сделать людей другими, оно все равно прорывается и показывается тщетность надежд на устройство такого идеального общества и уж тем более коммунизма.
Жизнь очень хрупкая. Вот о чем я лично каждый раз задумываюсь, когда читаю какие-то новости, и неважно, там теракт это или не теракт, новости про то, что опять кто-то где-то по каким-то, в результате каких-то трагических действий погиб, и ты сидишь и думаешь, что сегодня с утра человек выходил из дома с твердым намерением как минимум в этот дом вернуться, строил какие-то планы на жизнь, возможно, у него на вечер были запланированы какие-то важные дела и встречи, которые уже, к сожалению, никогда не исполнятся. Ну и, конечно же, думается о том, что ты вот сегодня человека увидел, и нету у тебя никакой уверенности в том, что это вообще не последний раз, когда ты видишь этого человека. И много, кстати, действительно таких случаев, к сожалению, да, когда ты с человеком увиделся, с мамой, с братом, с другом, с ним поссорился, а вечером он погиб. У нас недавно летний сезон совсем закончился, и очень много, к сожалению, я, извините, не посмотрела статистику, но байкеров 10-15 точно, если посмотреть в масштабах России, то гораздо больше на дорогах на наших погибли. Многие из них, к сожалению, погибают по собственной, скажем так, глупости, просто не соблюдают правила дорожного движения и неправильно выбирают скоростной режим. И вот человек ехал, у человека было очень много планов, повторюсь, да, и вот раз в один момент жизнь оборвалась. У тебя просто какое-то время в голове эта мысль не укладывается, ну как же так, человек еще вчера был с тобой, еще час назад ты с ним разговаривал по телефону, а сейчас его уже нет. Вот так на сегодняшний день я, пожалуй, закрою темы про 11 сентября. И очень жаль, что в следующем году, наверное, нам придется к ним вернуться. Ну и в конце этого выпуска мы поговорим про опросы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. В студии у меня все так же отец Алексей Долгоруков. Сразу несколько опросов про жизнь в России. В конце прошлой и на этой неделе вышло, и хочу я вас с ними познакомить. Так вот, смотрите, 41% россиян заявляют, что хотели бы остаться в России, если бы у них была возможность выбрать любую другую страну мира. Ну, то есть, вот тебе 10 стран, выбирай, в какой хотел бы жить, а нет, я в России хочу остаться. Левада-центр тоже провел опрос, в результате которого выяснилось, что 66% опрошенных россиян хотели бы видеть Россию страной с высоким уровнем жизни. Ну и, наконец, Суперджоб, портал по поиску работы, тоже выставил свой опрос. Так вот, из него следует, что в России хотят остаться чуть более 40% граждан лучшими для жизни, при этом они считают США, Канаду, Италию и Швейцарию. Батюшка, вопрос теперь к вам. Какую страну вы считаете лучшей для жизни, и если бы был у вас выбор, в какую страну уехать, что бы вы выбрали?
Я считаю лучше для жизни ту страну, где нас нет.
Но нас много где нет.
Да, и все это хорошие очень страны. Так посмотришь, картинки какие-нибудь, тут прекрасно, там замечательно. Но мы ведь только по картинкам это все знакомы, все знаем. Поэтому лучше всегда обращаться к тем людям, которые переехали в другие страны, и какие у них отзывы. А отзывы самые разные, от самых благостных до самых критичных. И понятно это, потому что во многом жизнь в другой стране, переезд не только даже в другую страну, в другой город, перемена с каких-то условий своей жизни, они во многом зависят от наших возможностей, от наших ресурсов. Если вот нет у человека ресурсов, то ему, конечно же, лучше все-таки оставаться там, где он есть, и не менять ничего кардинально, да и не получится. Если у человека есть возможность, какие-то ресурсы, то почему бы и не совершить какие-то перемены в своей жизни? Ничего такого ужасного я не вижу. Другое дело, что для того, чтобы переехать и в другую страну, и даже в другой город, для этого, конечно же, нужно немало усилий приложить, чтобы там прижиться. Я вот знаю людей, у нас вот прихожане переехали в другую страну, переехал человек, два высших образования, правда гуманитарное, и в другой стране, в западной стране, он, ну, работать вот там, сезонный рабочий, там что-нибудь на поле собирать, там тарелки мыть где-нибудь в ресторане, еще чего-нибудь, с двумя высшими гуманитарными образованиями. То есть человек, трудно ему встроиться в это во все. Родственница у меня давно еще переехала в Германию, ну, так вот с немцами связано, возвращались.
Ну, в Германии вообще самая большая в мире диаспора русская.
Ну, там так община. Случилось, что немцы переезжали, когда это конец 80-х годов, и она переехала, и даже и немцам вроде бы казалось, дорога открыта, приходилось и учиться, и переучиваться, и язык изучать, и культуру, и встраиваться для того, чтобы какие-то условия жизни свои наладить. Более того, я знаю, что когда объединились две Германии, западная и восточная, то восточной Германии, бывшей, так сказать, коммунистической, тоже гражданам, можно сказать, махом вся страна переехала в другую страну, другие условия, и у многих тоже дела не пошли, не прижилось, другой уклад, вроде бы язык-то даже общий, но взгляды на жизнь, мировоззрение другое, навыки, привычки другие, поэтому это достаточно сложное дело. Но есть люди такие мобильные, которые желают учиться, изучать что-то. Почему бы и не попробовать? И немало таких людей, у кого это получается. Я не вижу в этом какого-то... То есть, как вот отношения строить, скажем, личные с кем-то, нужно строить не от недостатка, а от преизбытка. У нас часто отношения мужчины, женщины выстраивают. Вот мне плохо, найдется человек, кто-нибудь мне там все меня скрасит, поможет. От недостатка. А если по-другому, что мне хорошо, я готов поделиться этим хорошо.
Чтобы было еще лучше.
Да, с другим человеком, чтобы разделить это все. Точно так же и здесь. Мне здесь хорошо в стране, на работе, в этом городе, в этом доме. Но я бы хотел еще что-то попробовать для себя, что-то новое, с чем-то поделиться, расширить как-то свои возможности. То тогда, конечно же, пожалуйста. И поэтому думаю, что те люди, которые, может быть, так вот мечтают, говорят, а, хорошо бы переехать куда-то, они, скорее всего, что просто какое-то свое внутреннее недовольство условиями жизни в этом выражают. Но это недовольство не самый хороший повод для того, чтобы совершать какие-то перемены в своей жизни. И все это, как обычно, останется на уровне каких-то рассуждений, разглагольствований, критики, мечтаний и так далее. Лучше уж жить там, где сейчас живешь, и обустраивать свое место. Если удастся это обустроить здесь, то можно попробовать что-то и в другом месте создать. Думаю, нужно из этого исходить.
Много различных примеров можно на эту тему привести, много различных рассказов о том, что кто-то уехал и кто-то смог смириться, встроиться вот в эту вот другую абсолютно противоположную систему ценностей и живет сейчас за границей хорошо, а кто-то, наоборот, приехал, так и не смог там ассимилироваться и, в общем, вернулся обратно. Ну и мне, конечно же, в этой связи вспоминаются иммигрантская история, когда люди уезжали, ну понятно, что они уезжали не по своей воле, но и тем не менее, насколько сильно они скучали по своей любимой стране. Хотела бы я, друзья, сказать, что на этом точка зрения завершена, но нет. Самое интересное начинается. Итак, розыгрыш книги издательства «Эксмо». Загадки Бога, ответы на самые неудобные вопросы о Творце и Вселенной. Пока вы берете в руки ручки, чтобы записать телефон, по которому надо звонить, и вопросы, на которые нужно ответить, ну и, конечно же, ваш ответ, я еще раз немного расскажу об этой книге. В основу ее легли ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной. Это реальные вопросы сомневающихся людей, верующих и атеистов, на которые ответили авторы известного православного журнала «Фома» с аудиторией более 2,5 миллионов. миллионов человек. Какие есть научные доказательства существования Бога? Почему Бог не убил Гитлера и почему допускает существование зла в мире? Правда ли, что Христос учил быть просто хорошим человеком, а все остальное додумали люди? Какая разница, в кого именно верить? В Христа, Вишну или высший разум? Какие глобальные потрясения ожидают человечество в будущем согласно Библии? Ответы на все эти вопросы мы найдем в книге «Загадки Бога». Она ориентирована на самый широкий круг читателей. Ну и тем, кто уже в теме, она поможет осознанно взглянуть на привычные понятия, разрешить сомнения, аргументированно ответить на скользкие вопросы друзей и близких. Новинка рассчитана также на всех, кто интересуется историей религии и перспективами развития религиозного сознания, хочет понять образ мышления верующего человека и составить собственное мнение по рассматриваемым вопросам. Здесь читатель может найти и психологическую поддержку, как уверяют авторы. Узнает, как понять свое предназначение, почему призыв «будьте как дети» не оправдывает инфантилизм, как соблюсти баланс между делегированием решений высшей силой и философией «сделай себя сам». Книга «Загадки Бога» сможет дать читателю ответы, которые способны перевернуть привычный ему взгляд на мир и на самого себя. По крайней мере, так говорит аннотация к этой книге. Ну и это неудивительно, вы только послушайте, кто автор. Профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА» Владимир Легойда, первый заместитель главного редактора «ФОМЫ» Владимир Гурболиков, а также публицисты Сергей Худеев, Александр Ткаченко, Игорь Цуканов, Павел Великанов и Виталий Каплан. Кстати, я думаю, она станет и прекрасным подарком вашим родным, дорогим и близким людям. Ну что ж, надеюсь, все готовы, мы приступаем к розыгрышу. Итак, что вам сейчас нужно сделать? Я перечислю вам несколько фактов, которые относятся к одному очень и очень известному святому Русской Православной Церкви. Вам надо всего лишь назвать имя этого святого. А назвать его нам надо прямо сейчас, то есть сразу же, как только вы поняли, про какого святого идет речь. 278-96-41. Это наши номера телефонов, по которым сразу сейчас можно звонить, как только вы поймете, про кого идет речь. Сегодня у нас на розыгрыше целых 2 экземпляра книги, поэтому, если вдруг телефон занят, не отчаивайтесь, набирайте еще раз. Ну а если вдруг по каким-то причинам вы не успеете этого сделать, то в следующий четверг мы разыграем еще 2 экземпляра этой же книги. Итак, внимание, факты. Родиной этого святого был город Курск. Это первый факт. Город Курск, родина этого святого. Его отец строил дома и церкви. У него был старший брат Алексей. Накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы пришел этот святой в обитель, которая впоследствии не только станет ему домом, но и, если можно так выразиться, станет частью его имени, именно того имени, под которым мы этого святого и знаем. Внешний вид этого святого на момент принятия иноческого пострига описан в его житии так. «Будучи высокого роста, около 2 аршин и 8 вершков, несмотря на строгое воздержание и подвиги, он имел полное покрытие приятную белизною лицо, прямой и острый нос, светло-голубые глаза, весьма выразительные и проницательные, густые брови и светло-русые волосы на голове. Лицо его окаймлялось густою окладистой бородой, с которой на окрестностях рта соединились длинные густые усы. Он имел мужественное сложение, обладал большими физическими силами, увлекательным даром слова и счастливой памятью». Вот такие вот 5 фактов о великом русском святом. Я напоминаю, что это святой очень известный. 278-96-41. Звонить можно прямо сейчас. Первым 2 ответившим правильно мы вручим книгу «Загадки Бога. Ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной». Итак, родина этого святого был город Курск. Его отец строил дома и церкви. У него был старший брат Алексей. И в обитель, которая стала ему домом, и также частью его имени, пришел он накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Высокий, прямой острый нос, светло-голубые глаза, густые брови, светло-русые волосы, густая борода и длинные густые усы. Вот так, дорогие друзья. Если вы догадались, кто это, то 278-96-41, звоните прямо сейчас, говорите правильный ответ, называйте адрес, и ваш заветный экземпляр книги уже отправится к вам в город. Высылаем по всей России. Так что неважно, из какого вы города, звоните, угадывайте, если не знаете. Ну а если знаете, то тем более милости просим. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мы ждем ваших звонков, желаем всем удачи. Ну и если вдруг не повезло, скажу, что в следующий четверг в это же самое время мы точно так же два экземпляра этой же самой книги разыграем. Спасибо за внимание и всего доброго!